Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы» с ведущими Владимиром Рыжковым.
И Виталием Дымарским.
Да, и сегодня у нас гость, который много раз я с ним беседовал в эфире «Эхо Москвы». Но первый раз мы все время говорим в актуальных вещах с Русланом Гринбергом.
Про экономику. Про экономику, да.
А тут, значит, вдруг вот история
войны. Да, мы решили Руслана Семеновича вывести в новое амплуа.
Да.
В амплуа историка.
Итак, представляю, Руслан Гринберг, член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики Российской академии наук. Все правильно?
Почти все.
Что, уже...
Я работаю в Институте экономики Российской академии наук, но я там научный руководитель с недавних пор.
А
директор будет только скоро. Не сняли. Это была моя инициатива. Но там у нас довольно-таки скандальная история, если вкратце я могу объяснить, потому что 10-го...
Это что же в истории у нас входит?
Конечно, 10 декабря состоятся у нас выборы директора, и там 3 кандидата. Ну, в общем, это все нормально, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что отделение общественных наук практически сняло с предвыборной кампании кандидата нашего, замечательного, талантливого, молодого экономиста Михаила Головнина под предлогом политической неблагонадежности.
Как вот это?
Дело в том, что...
Я думал, что у нас только на выборах Госдумы фальсифицируют и снимают кандидата.
Это очень грустная история. Вкратце расскажу. Да. Один известный довольно-таки экономист российский, советник президента Российской Федерации даже. Он,
сейчас все думают, кто же это такой?
Очевидно, что это, видимо, глазит.
Во время дискуссии о кандидатах он встал и показал брошюру 10-летней давности о взаимоотношениях Украины и России. И наш кандидат от Института экономики участвовал в написании этого доклада. В одном из разделов обсуждалась проблема, как будет Россия. Хорошо ей будет или плохо ей будет, если Украина вступит в НАТО. А как вы помните, тогда у нас мир, дружба, жвачка, все было с Западом. Хорошо, еще не было у нас ссоры. Ну, короче говоря, в этом разделе было написано, что не так уж это и плохо для России. Ну, это было сказано и сказано. Это прошло 10 лет, хочу подметить. Мальчику было 28 лет. Причем он этот раздел не писал. Ну, вот так случилось, что академик Глазев выступил с такой темой, что не может быть директором Института экономики с такими взглядами. Вы смотрите, что творится. Бендеровцы кругом. Это все началось с того времени. И это ужасная история. Но, к сожалению, она имела продолжение. При голосовании был отклонен его кандидат, наш прошел. Но когда было заседание президиума, опять выступил академик Глазев, и президиум встал на его сторону. Я был потрясен, честно вам скажу.
Ну, это не красит, на самом деле, нашу академию, потому что мы все помним, как в советские годы академики защищали Сахарова, Лихачева,
других людей. Я удивлен просто странно. Еще, и там есть одна анекдотическая история, еще я вам скажу, что его кандидат, господин Глазева, доктор экономических наук, его зовут Александр Иванович Агеев. Симпатичный человек, я с ним знаком, очень хороший, мы с ним в Южной Корее даже были, ходили, гуляли, покупали, выпивали. Так вот, он директор Института стратегических исследований. Но что самое интересное, что мы случайно обнаружили на сайте этого института, что некий господин Яценюк вплоть до 7 ноября был экспертом этого института.
Это ужасно.
Это, знаете, вообще... это было смешно. Они трусливо это дело 8 ноября стерли, но факт остается фактом. Вообще грустная история. Очень. Я очень надеюсь, что все-таки наши победят. У нас там 2 замечательные девушки, заместители нашего кандидата, которого грубо сняли. Это просто издевательство настоящее. Но такова жизнь.
Такова сейчас жизнь, да. Я смотрю, как наши люди, многие прям прозревают на глазах.
Прозревают, да? НАТО, СИАТО, СЕНТО.
А по поводу турецкого премьера? Мы давно вообще знали, что с ними дело иметь не надо, оказывается.
Нет, мы еще недавно знали, что можно иметь дело. Это мы сейчас, прозрели.
Нет, они говорят, да вы что, это штука, можно иметь дело?
Еще три месяца назад был наш главный союз.
Да, нет, сейчас говорят, что мы давно, в общем-то, уже все понятно. Да, уже. Да, все было давно, да. Просто мы молчали. Ну, в общем, да.
Мне не хотелось расслабиться.
Ладно, ну, слушайте, мы действительно ушли немножко в сторону, то есть не немножко, а сильно.
Желаем все-таки, чтобы достойно вышел.
Да, давайте вернемся, уже воспользовались случаем. Гринберг нам рассказал очередную, значит, там детективную почти историю. Да, Санта-Барбару. Давайте перейдем ко Второй мировой войне. Тема нашей сегодняшней беседы с Русланом Гринбергом, как во время Второй мировой войны формировалась нынешняя финансовая система. То есть речь идет о том, что, как я понимаю, ну, в моем представлении, нынешняя финансовая система, она послевоенная. Но то есть во время войны уже какие-то зачатки были, то есть люди, воюя, думали и об этом тоже?
Да, конечно. Дело в том, что вообще мировая валютная система, та, которая, собственно, существует, она возникла вот именно в конце Второй мировой войны. А о чем там была речь? Надо сказать, что вообще это довольно-таки сложная тема, валютная история. Но я попытаюсь просто сказать. Ведь раньше у нас были мировые... То есть была мировая торговля. Уже в 19 веке Маркс говорил о том, что... Он только слово глобализация не знал. Но он уже говорил, что мировой рынок создается. Ну, а как вот там страны, у них же разные валюты.
Как вот они между собой?
Да, как, что им, я же не верю, что у вас за фантики там.
Да.
Или мои фантики, франки какие-то, я там живу в Германии, не знаю, что это такое. Ну, и тогда, как бы случайно, Бог послал такую валюту под названием золото. Значит, вот мы и торгуем, меняемся товарами, но мы всегда знаем, что... Вот есть нечто такое, что вот можно пощупать, и это все очень хорошо. Золотой стандарт. То есть, так, что тогда было? Любые деньги, которые печатало
государство,
они не то, что были привязаны, они все время подтверждали свою ценность, поскольку требовался обмен. Вы могли ходить в магазин с бумажными деньгами или там с маленьким кулечком золота. Это было одно и то же все. Но надо сказать, что торговля разрасталась, тем более началась война, я имею в виду Первую мировую войну. Началась война, и, конечно, стали правительству жульничать немножко, стали выпускать...
Печатать ассигнации.
Стали больше денег печатать, чем есть золото. И это было логично. Мы бы с вами тоже этим занимались, хотя это, в общем, было неправильно.
Ну, собственно говоря, это и тогда, и царское правительство этим тоже занималось.
Абсолютно.
Как и все прочие, да.
И тогда, значит, было принято решение, естественно, не скоординировано всеми странами, что вроде ладно, ничего страшного нет, и будем печатать сколько хотим, потому что нужно армия, нужно кормить, нужно оружие. Все такое прочее. Ну вот когда кончилась война...
Первая мировая.
Да, Первая мировая. Стали думать, а как дальше-то жить? Нельзя же восстановить. Ну, многие призывали, давайте восстановим золотой стандарт. Чтобы денег печатать ровно столько, сколько золота.
Ну, я, например, знаю, что Черчилль, когда вот он работал в британском правительстве в 20-е годы, я недавно об этом читал, он был как раз сторонник золотого стандарта, да. Что ему потом вменялось как грубая ошибка.
И правильно.
Потому что он,
ну, это дело в том,
как
что...
считается, он ввел в депрессию английскую экономику.
Ну,
самым.
Это преувеличение, что он ввел в депрессию, но да. То, что это была ошибка, это точно. Но другое дело, что это была его ошибка, ведь страны не последовали этой рекомендации. Но они приняли решение там золотослитковый стандарт.
Это генуэзская так называемая система, да?
Да, что менять нам надо не все, там, не каждый фунт стерлингов или не каждый франк, там, да?
На золото.
А вот когда кирпичик у вас там есть уже, там, где-то 12, значит, такой настоящий кирпичик, да? То вот тогда, если у вас много есть уж совсем денег, то менять будете. Но все равно это не работало ничего. И в чем была проблема? Что страны стали действовать по принципу «грабь соседа». То есть, грубо говоря, 20-30-е годы это была такая политика «все продавать и ничего не покупать». И ясно, что это должно парализовать торговлю. И практически это так и было. Такой протекционизм везде возник. Ну, и, конечно, все это ввело к войне ведь еще тоже. Потому что, когда возникла эта система, то, ну что тогда, каждый, так сказать, в своей стране
замкнулся.
И это очень сильно влияло на
Руслан,
экономику.
Руслан, а как... Вот, я глядя глазами современного человека... Потому что мы-то выросли уже в эпоху глобализации, мы привыкли, что открытая торговля. Да. Вот почему они закрывали экономики? Это что, такая была доминирующая научная школа?
Нет,
тогда? Или что?
Доминирующая почему? Научная
почему?
Школа.
Почему все дружно сошли с ума и стали заниматься протекционизмом? Как это вышло?
Но каждый думал, что другой-то не будет. Значит, если вы девальвировали валюту на 10%,
так.
Для того, чтобы продать ваши табуретки, да?
Да.
А у меня тоже табуретки есть. Я тоже их хочу продать. Я тогда девальвирую свою на 15, а вы потом на 20. И конца края этому нет. Но, смотрите, это было время первого жесточайшего валютно-экономического кризиса.
Великая депрессия.
Да. Потому что никто
не знал, 20-х годов.
Да. Никто не знал, как из нее выходить. Значит, ну, были два человека, они друг друга не любили. Один практик, другой теоретик. Рузвельт в Америке и Кейнс в Британии. Которые, независимо друг от друга, один, так сказать, методом проб и ошибок, другой в результате научных изысканий, будем говорить,
пришли
к выводу, что, слава богу, что уже у нас не надо менять деньги на золото. Потому что, когда у вас полностью парализована экономика, ну, полностью парализована, все. Безработица. Гитлер, знаете, к власти пришел с какой безработицей? 48,5.
Ничего себе.
И причем
каждый второй немец сидел без работы.
Да, и причем это без всяких пособий там. Поэтому понятно, что он был любимым. Это ужасно, но это так. Правда, там
он дал
женская
работу.
Половина еще больше его любила, чем мужчина, потому что почему-то он вызывал очень хорошие чувства, почти сексуальные, когда он выступал там, если посмотреть. Но это другая тема. Так вот.
А он экономически он дал работу.
Ну, естественно.
Но что дает? Вот эти общественные работы?
Вот
да?
Общественные работы – это было единственное спасение.
Госинвестиции, да, стимулировать.
Даже вот ваш любимый Кейнс, Володя,
да.
Который, он говорил, что вот надо даже... Ради интересов Британии надо даже пирамиды в Лондоне строить, египетские.
Так и писал?
Да, которые никому не нужны.
Но только строить.
Но люди будут ходить, получать зарплату, пойдут в магазины, значит, будет спрос, там, и по цепочке начнется... Кстати, это очень похоже на теперешний.
И для этого, он предлагал что? Эмиссию делать?
Да, эмиссию, дефицит бюджета. Да, раньше это табу было.
Угу.
Вы не могли тратить больше, чем вы зарабатываете. Вы не могли больше государственных расходов допускать, чем вы получаете налогов. А здесь революция произошла. Надо любой ценой, чтобы люди ходили на работу. Это все. И сегодня для западных политиков нет ничего другого, как даже рост там, это само собой, но это как бы следствие. Главное, чтобы безработица была 5%, не больше. И тогда тебя опять выберут.
Угу.
Ну, если грубо говорить. И тогда так получилось. Ну, вот. А дело в том, что а как между собой-то торговать? Ну, инфляция там началась. Помните, у Ремарка было, что в начале 20-х годов, я это никогда не забуду. Это типичная немецкая аккуратность. Пришел человек в пивную и покупал сразу две кружки. Почему две? Потому что во время питья первой она дорожала.
Понимаешь? Гиперинфляция.
Да. Это вообще там, ну, были там триллионные величины. На тачках ездили в магазин булочные покупать.
Ну, это гипербола, конечно.
Нет, не гипербола. Какая гипербола?
Ну
что, надо...
Ну, не важно.
Да. Короче говоря, когда каждый печатает, и каждый хочет все-таки продать, а почему нужно было продать другому? Потому что, собственно говоря, иначе, ну что, ты же тогда не получишь ни денег, значит, ты должен увольнять людей. То есть все хотели продать или умереть. Это была максима, которой все следовали без кооперации. Ну и когда все это кончилось войной, понятное дело, что начали думать, а как дальше жить-то.
Руслан, я хочу здесь зафиксировать. Правильно я понимаю, что до Второй мировой войны правил не было?
Не было.
Международной валютной системы?
Не было.
То есть, это был совершенно дикий лес, где каждый стремился ограбить другого.
Ну, любыми,
то есть, никакой системы, к которой мы сейчас привыкли, международных институтов, регулирования, обменных курсов,
была
ничего не было.
Там говорилось об экономических проблемах, но обязывающих документов
ничего не было.
И не было, ну понятно, никаких, никаких финансовых
эволюций. Все понимали, что нужно золото. Значит, все понимали, что в этом мире только золото имеет смысл, его было мало. И надо сказать, что когда война началась, это важно всем понимать, что сегодня главная мантра всего мира – это антиамериканизм. Их не любят в Германии, в Пакистане, я не знаю, в Британии.
Не знаю, еще одну страну.
Да, их не любят везде. Мне недавно понравилась одна была дискуссия в Конгрессе, а дискуссия была на тему, почему нас не любят. И один говорит, а как же, говорит, мы вот эти, Бурунди, Руанда, там этим. А эти почему нас не любят? Мы же им даже не помогали. А что получилось? Ведь все не любят из-за того, что вот они злодеи. А надо сказать, что они совершают много глупостей. И сегодня, и с Ливией, и с Ираком, еще здесь говорить. Но тогда так получилось во время войны, что оружие, питание, станки...
Все американцы.
Все было там только. Здесь эти воевали друг с другом. Австралия там не считается. И победители, и победители.
А Америка работала?
Америка работала. Это для них было большое... Они потеряли 400 тысяч человек. В общем, это много.
Ну, у них все-таки был еще свой Тихоокеанский там театр военных действий.
Ну, конечно, да? Конечно.
Но, с японцами.
Но для экономики это рассвет был. Они это все, конечно, продавали. Но они продавали это за золото.
А вот есть такая...
это золото.
То есть они, получается, стягивали золото со всего мира.
Это так случилось.
А мы им тоже золотом платили?
Ну, у нас там другая история была.
Но англичане точно.
А, кстати, накануне войны в 30-е годы, когда у нас была большая кооперация с Америкой, все эти фордовские
золото,
заводы, чем мы им платили?
Золотом. Золото. Только золотом.
Золотом.
Конечно. И вот... не только еще там.
И в итоге они накапливали бартером, огромные золотые запасы.
Конечно, 80% всех запасов золота было в Америке.
На конец войны.
И когда, значит, началась история, переговоры начались, а что делать? Давайте больше не допускать вот этого
безобразия. А когда вообще начались переговоры о новой финансовой системе? Когда они пришли к выводу?
Наверное, может быть, в 43-м году.
Уже начались?
В 44-м в Нью-Гемпшире, штат Нью-Гемпшир, такой захолустный городок, Бреттон-Вудс, который вошел в историю. 70 лет было.
Да, да.
Недавно такой большой фолиант. Я, кстати, там тоже поучаствовал.
Угу.
Вот.
А Советский Союз участвовал?
Участвовал, да.
Несмотря на свою плановую экономику.
Ну, тогда это не считалось, что мы тоже в мире и в дружбе. Ведь, понимаете... Это,
союзники?
Конечно. Да. Это ведь потом все.
Британия, США, основные инициаторы.
Фултонская речь, да, и все такое. Да. А до этого мы были...
Совместимость экономик просто.
Ну и что?
Торговля отошла.
Это ведь дело такое.
Торговля отошла все равно.
Да, торговля. Ведь циничный бизнес-то, товарищ Дымарский. Вот у нас во время Сталина...
Что вы говорите?
Да, и Брежнева. Многие там говорят про права человека. А я знаю многих бизнесменов, которые как сыр в масле здесь. С Брежневым договорился, и живешь как человек здесь.
Арман Хаммер, например, другие.
Ну, Хаммер-то еще до Брежнева.
Так что
здесь ничего лишнего. Личного, вернее. Это все бизнес. Да, но... Значит, наши участвовали тоже. Но я хочу сказать, что здесь очень много такого таинственного есть. Но считается, что два было важных человека. Один всем известный.
Кейнс.
Великий. Он действительно великий. Джон Мейнард Кейнс. А второй совсем незаметный, малоизвестный чиновник Гарри Уайт, американский.
Минфин.
Да.
Ага.
И надо сказать, что все пошло по американскому варианту. Потому что Кейнс хотел все-таки, чтобы раз будет вот новая жизнь.
Вот скажите, а вообще, как в голову-то пришло? Ну, жили-то без финансов.
Нет, но ничего себе. А зачем? Всегда в голову приходит. Лига наций образовалась после жуткой войны. Да. Всегда в голову приходит, чтобы больше не воевать.
Что-то делать, да.
Давай хоть по-человечески как-то жить. Что-нибудь давайте правила какие-нибудь установим. Угу. И что я хотел сказать?
Про Кейнса, да.
Да, но вот они оба как бы лидировали в этих переговорах. Но ясно, что победители всегда имеют больше преимуществ. Это ясно. Но ясно, что всегда была любовь и небольшая подозрительность между США и Британией. Большая Британская империя, она все-таки еще была мощной. Хотя уже первые признаки загнивания там были, понятно, что там будет распад. Но Кейнс хотел, чтобы все-таки как-то было больше международного управления. Угу. Вот. И, в общем, американцы поняли, что цинично поняли, а куда денутся-то? Вот эти ребята что? Ведь тогда была обстановка, которая называлась долгий год долларовый голод. Угу. Потому что все понимали, что все хорошее от сигарет, еды и станков можно было получить только в Америке. И поэтому хотели мы, не хотели, любили, не любили, но доллары нужны. И американцы использовали, конечно, эту вот долларовый голод для того, чтобы архитектура сложилась по их плану.
Вокруг
и, она была такая, очень интересно. Вот я хотел бы, чтобы это вот все поняли, радиослушатели, что они как договорились. Ребята, вот смотрите, так случилось, сказали американцы, что наша валюта становится мировой.
Объективно.
Вам она нужна всем. Поэтому давайте договоримся так. Вот в соответствии с принципами Бреттон-Вудской системы создать мировой международный валютный фонд, и там правило будет такое. Вот есть валюта доллар. А у вас есть там франки, марки и все.
Значит, вы... Даже рубли.
Даже рубли. Но мы быстро вышли оттуда. Но если закончить, она очень такая интересная, забавная, почти детективная история. Вот этот Гарри Уайт, он очень любил Советский Союз. Очень. И он считал 17-й год – это прорыв к свободе, или, по крайней мере, к справедливости. А если вы знаете, конечно, лучше, чем я, что самые большие интеллектуалы мира все балдели от этой революции 17-го. Это сейчас там тоталитаризм, ГУЛАГ, Солженицын. А раньше все было по-другому. Все балдели, и все ждали. Потому что они жили при капитализме, который ужасающий был капитализм. Тем более еще наступил к тому же этот кризис. А что делать-то? Никто ничего не знал. А у Советов 13% роста. Да? Народ поддерживает лидера. Сталин замечательный.
Самолеты летают.
Фейхтвангеры. Там Цвейги балдели. От его обаяния и всего.
Роман Ролан.
И многие шпионили даже, интеллигентные люди. Они не считали, что это шпионаж. Вот Гарри Уайт, например, он... Да и сам Кейнс говорил, если вы посмотрите письмо внучки, он так относится презрительно к деньгам, что через там 100 лет деньги перестанут быть, что все будет такое братство. Удивительно. Все это перекликается с русским проектом, как это ни странно. С его интенцией, да? Ну вот. И тогда, значит, он очень помогал России, СССР, Гарри Уайт. И более того, там даже был такой план, насколько мне известно, что хотели не по плану Маршалла, а по другой линии дать СССР около 10 миллиардов долларов. Это сейчас, наверное, больше 100
миллиардов. Больше. Огромные деньги.
Надо сказать, в 3 раза больше, чем британцам. Ну, там
просто
старшие товарищи Нет, кредит дать. На очень льготных условиях.
Но, тем не менее,
кредит
деньги.
Кредит дать стране, это живые. Все, что бесплатно все, всегда.
Да,
что это отдать, не личное. Да. Это все. Это как сейчас с Украиной, там тоже интересные вещи творят. Говорят, почему они не платят? Вообще они должны платить, если они в интересах общества действуют. Но это не я лично, Саня, а страна. Я хочу ей добра. Нафига я буду выплачивать? Сейчас не могу. Когда будут...
Ждите.
Ждите, да. И вот эти 10 миллиардов, значит, ну, там старшие товарищи в Америке поправили его, и это все, так сказать, закончилось ничем, и похоже, что в ряду, конечно, холодной войны, ясно, что намечалась уже эта холодная война, потому что сфера влияния наши заняли Восточную Европу, что там говорить. Ну и что? Тогда, значит, решили отказаться, наши вышли, чтобы эту тему закончить. СССР вышла и свою уже стала создавать, там переводный рубль, это уже другая история, я готов тоже как-нибудь поговорить на эту тему, но теперь вышло, ребята, вы давайте валюты свои привязывайте к доллару, и самое интересное, вот это была важная победа, это success story был, чтобы не было вот этих вот девальваций дурацких, чтобы не грабили друг друга.
Как перед войной.
Да, как перед войной. Договорились, что фиксированные паритеты будут. Фиксированные. Это значит, что ты не можешь плюс-минус 1%, только можешь менять курс.
Плюс-минус рыночных.
Не-не-не. Все идет рыночно, но ты. У тебя есть валютные резервы. Если у тебя валюта начинает дорожать, то ты включаешь валютные интервенции, покупки. Если дешеветь, тоже. Все должно быть фиксировано.
Вот на самом интересном месте мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
А чё Журавлёва опять барахло какое-то тащит?
Так переезжает опять. Типичный случай.
А чё, не поможет никто?
Так она ж одна.
Ольга Журавлёва в ночном эфире совсем одна. В ночь с воскресенья на понедельник встречаемся в полночь, говорим о типичном и неординарном.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую наших радиослушателей. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы ее сегодня ведем. И в гостях у нас Руслан Гринберг, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. И, как выяснили мы, не научный руководитель института,
не
директор института экономики, а научный руководитель. И Руслан Семенович нам в начале нашей программы рассказал о всех интригах, которые существуют в институте экономики, которые, может быть, войдут, когда нибудь в историю, они будут через 50 лет рассказывать вокруг, внешнее давление.
Давление незаконное, да. Абсолютно.
Но мы не будем второй раз рассказывать всем, кому интересно, вы послушайте начало нашей программы, а мы продолжаем говорить о том, как формировалась нынешняя финансовая система в условиях Второй мировой войны. И остановились мы на том, фиксированных паритетах, на том, что американцы победили как бы в дискуссиях вокруг как бы архитектуры вот этой финансовой системы. Знаете,
я бы не стал в этих терминах победы поражения говорить. Здесь все хотели порядка.
Ну, не победа, все... хорошо. Ну, как бы их план...
Ну, Кейнс тоже не возражал, в общем, против фиксированных паритетов.
Да. Саша, я сразу спрошу, тут что-то не бьется одно с другим. Вот, я хорошо помню, что в послевоенном мире были колоссальные девальвации. Итальянская лира в 33 раза, по-моему. Да, да. Японская иена была знаменита тем, что она просто обесценивалась всякий раз, когда они хотели продать все больше своих Тойот. Вот где логика? Если с одной стороны они договорились, жесткий паритет, а с другой стороны постоянный обвал валют.
Да. Очень интересный вопрос. Ведь почти все страны, как вы говорите, они попали в супер-гиперинфляцию.
Да.
После войны. А что делать? Только печатать. Чух-чух-чух-чух-чух. Мы, кстати говоря, это другая тема. Германская зона оккупации. Мы там с американцами тоже там сотворили чудо. Там такие выпускали деньги, что там на 1000% в минуту. Короче говоря, там очень было забавно. Но когда мы, американцы и другие участники, их там было сколько, наверное, стран 45, по-моему, так, они, значит, договорились, что мы проведем денежные реформы. Денежные реформы проведем, чтобы не было этого безобразия, чтобы не было инфляции. Инфляция должна быть низкой. Сейчас они мечтают об инфляции сегодня, в эти дни. Просто мечтают.
А тогда мечтали ее победить, да.
Тогда мечтали ее победить. И вот и они провели реформы. Вот, например, немцам. Вот они говорят, что это самая успешная реформа была валютная.
Немецкая марка?
Немецкая, Westdeutsche Mark.
Да, западно-немецкая.
Deutsche Mark. Вот, это как каменный утес считается вообще. Не случайно евро был привязан к Франкфурту, что именно к марке. Да. Так вот, они, значит, всего 40 марок дали каждому. Представляете, каждому человеку дали 40 марок всего. И ни в чем себе не откажут. Все. А все остальное, значит, в труху превратилось. Но это была и жизнь, потому что это была история успеха. Почему? Потому что сегодня у тебя так тоненький кусочек черного хлеба, завтра у тебя потолще, через две недели уже масло. Почему, кстати, это все переплетается в нашем... Почему наши реформы, вот многие наши либералы, так называемые, говорили о том, что это вот потом будет все... Реформы надо страдать сначала. А как вот у немцев, например. Но у немцев реформы каждый день приносили. Ну, правда, они с нуля начинали. Это тоже важно понимать. У нас-то не с нуля. Но мы не будем отклоняться в эту тему. Короче говоря, реформы состоялись. И в результате реформ к доллару было привязано какое-то количество национальной валюты.
Жестко привязано.
Жестко привязано. Жестко привязано.
Это какие годы? 46-й, 47-й, 48-й?
Нет, это 48-й, 49-й. 48-й, 49-й были действительно...
Жестко привязаны.
Стремительные были девальвации. И потом они жестко привязались к доллару. И дальше было принято такое решение, что если вы не можете менять произвольно, вы должны, когда вы хотите изменить курс валюты в связи с платежный баланс у вас, например, там отрицательный, мощно отрицательный, что-то надо делать, то вы советуетесь... с Международным валютным фондом.
То есть была инстанция, которая принимала решение.
Международный валютный фонд принял решение, что мы вам будем помогать. Когда у вас будут временные трудности, мы вам будем помогать. А вот если и даже наша помощь уже не помогает, тогда мы вам разрешим провести девальвацию.
То есть все эти девальвации
то есть курсы валют устанавливались не на Форексе каком-нибудь там, да, не на рынке валютном, а путем вот таких
переговоров.
Ну, смотрите, это здесь двойной процесс был. С одной стороны, фиксированные курсы, это было принято так,
да.
Это записано в законе.
В уставе
МВФ, да. А с другой стороны, валюты-то были необратимые. Они же еще пока не менялись. Там целый был период 46-го,
не было рынка, да?
Рынка не было особо.
Ага,
валютного. И поэтому там было все просто. Надо сказать, что когда
банки рынок... были национальные, фактически.
Нет, ну могли быть и частные банки.
Нет, национальные, я имею в виду, не
французские, немецкие и так далее.
Ну, наверное, это я точно не могу сказать. Ну, вообще-то тогда все было такое очень сильно государственное.
Ну, да, и сильно замкнутое в своей...
Но здесь очень важно, что они приняли решение постепенно вводить конвертабельность валюты. Ну, постепенно, я хочу сказать.
Торговля шла через вот эти привязанные...
Торговля шла через эти привязанные... Понимаете, это очень важно было.
Ну да.
Что не важно было, ты в лирах или в долларах, ты не переживаешь.
Ты покупаешь эти очки, а ты пересчитываешь их на доллары.
Абсолютно. И я хочу сказать, что это был удивительный успех начиная с 50-го там, по 73-й год, торговля росла, ну это просто невероятно, невероятно.
Да и экономики росли невероятно.
Экономики
да.
росли.
Почему не золото? Почему отказались от золотого паритета?
Почему отказались? Наоборот.
Доллар был привязан к золоту. Нет. Вот это я вам хочу сказать одна вещь.
Доллар-то был привязан.
Вот смотрите, золото... Почему золото плохо? Есть процесс демонетизации золота. Это особая лекция. С 14-го года по сей день идет процесс демонетизации золота. Это что такое? Это вытеснение золота из денежных функций. Почему плохо золото? Я скажу почему. Потому что золото обрекает вас на ужасную дурацкую зависимость от того, сколько золота под землей находится. Вы не можете...
А как вы нас зависимость от того, сколько бумаги напечатают?
Не-не-не. Здесь доверие имеет значение. Сейчас ведь нет золотого обеспечения у валюты. Вот у доллара нет золотого обеспечения.
С 71-го года.
Да, 71-го года формально даже нет.
Но до этого не было, конечно.
Когда у вас нет обмена, здесь вот важно понимать, если обмен отменен, то вы никогда
денег
не знаете. Да, вот у нас писали ведь в советских рублях там десятка. Говорят, надо десятки брать там за границей. Говорили, потому что золото обеспечено. Но это нелепость большая. Это потому что то, что десятка, что пятерка, что рубль одно и то же. У тебя же нет возможности менять. Поэтому что хочешь, напиши. Но ваш вопрос очень правильный. Но правильный для человека, который все время боится чего-то. Потому что бумага, она и есть бумага. И поэтому... Это очень интересная история. Там с Де Голлем она связана. Вот когда они решили вот эти фиксированные паритеты, но тогда американцы сказали, ну, хорошо, вам не обязательно... У нас тоже нет золотого обеспечения, поскольку нет обмена. Но у нас привязка есть какая-то.
Доллар, золото.
Там было один доллар...
Да.
Была принята всеми, и они все согласились с ценой доллара. Это 35 долларов, одна тройская унция. 31,1 грамм. Это 0,888 там что-то такое. Но это вы сами понимаете, что это ерунда. Вам же доллары нужны.
Ну да,
Чего вы паритесь про золото-то? Да. Но оно очень интересно. Все-таки какие-то слабонервные убедили Америку, что, знаете, так, ну, хорошо, конечно, это вот сейчас вот так, сейчас так, вот сейчас все ваше, все карты у вас, все тузы там, да, все у вас козырные. А вот, а мы когда подрастем, и все, может быть, давайте вот договоримся так, что вот когда мы подрастем, и у нас начнется торговля, экспорт будет хороший, мы будем зарабатывать много ваших дурацких долларов, давайте договоримся, что мы, если мы захотим, не люди, не фирмы, а правительство. Можем ли мы тогда поменять вот эти наши доллары, которых мы много накопили, если они нам когда-нибудь не понравятся? Можем ли мы поменять на золото, которое у вас лежит? И те согласились. Сказали, а там когда будет? И американцы согласились, интересно. А потом, когда действительно уже восстановление Западной Европы произошло, уже там Вивля Франс, Де Голль, там особенно, всегда же антиамериканское. Ну, да. Было же два Антуан Терибль, Франция и Румыния. Франция ругалась с Америкой, а Румыния нас не слушалась. Ну, так принято было. И это... И однажды Жак Рюев, советник президента Франции, пришел к нему и говорит, товарищ Де Голль, слушайте, безобразие творится. Эти американцы могут в любую секунду спуститься в подвал и напечатать до этих долларов сколько хочешь. А мы в поте лица должны эти Пежо, должны нравиться этим Рено. Это тяжело еще, не покупают. Это же несправедливо. Тут говорит, да, что это за безобразие? А как, что делать? Давай золото будем просить у них.
За их же доллары.
Да. И вот, значит, несколько самолетов.
Вывезли.
И американцы, конечно, думали, нет, если бы весь мир этим занялся, то было бы черти что.
Ну да.
Но слава богу, что все-таки Германия экономический гигант и политический карлик. И про, сейчас тоже про нее так же говорят. А тогда это особенно было. И, конечно, никто... А больше всего золота у германцев было. То есть этих долларов было больше всего. Короче говоря, этот краткосрочный эпизод ничем не закончился. И действовала вот эта вот система, которая всех устраивала. Всех устраивала, надо сказать. Ну, а потом, чем больше была либерализация валютного режима, тем труднее было защищать эти фиксированные паритеты, потому что плюс информационные...
А без фиксированных паритетов что-то другое, другая как бы...
Другая.
Ценность доллара получается?
Нет. Ну, как было раньше? Как было? Отказались же от фиксированных паритетов.
Я понимаю.
Отказались, да. Я просто хочу сказать, почему.
70-е годы.
73-й примерно год, да. Там вот это израильско-палестинская война тогда, мгновенный рост цен, и все это вместе с либерализацией валютного режима. Ведь, смотрите, самое главное, что затрудняет защиту фиксированных паритетов, это свободное трансграничное перемещение капитала. Это все было запрещено до середины 70-х годов. И поэтому легко было интервенциями поддерживать паритеты. А потом стало это очень сложно. Ну и тогда решили так, что в идеале давайте так. Отменяем фиксированные паритеты, но ни в коем случае не применяем вот эту политику «грабь соседа».
Которая была в 30-е.
Да. И надо сказать, что наряду с ВТО, это же они как близнецы. Все было направлено на либерализацию торгового режима, чтобы не было протекционизма. Кстати говоря, и сейчас еще страны находятся в хорошей форме. Не допускают они этого протекционизма. Uh-huh. Хотя там китайцам они разрешают почему-то, что или японцам там, например, они не любят там импортные товары почему-то как-то. И много разных у них там запретов есть, тайных. Но, вообще-то говоря, либерализация продолжается. Вот, собственно говоря, в этом нет никакой проблемы, кроме одной. Есть одна проблема для мировой финансовой системы сегодня. И никто не знает, чем это закончится. Это, конечно, сумасшедший долг Соединенных Штатов Америки. Сумасшедший. Я помню, учитель по географии...
Он внутренний, внешний?
Не, внешний. Внутренний и внешний. Ну, больше валового внутреннего продукта. Помню, учитель по географии мне рассказывал, что когда будет миллиард, то американская экономика закончится, рухнет.
А сейчас у них 16 триллионов. У них ночью будет помянуты и Глазьев, и, и Делягин, и все.
Но никто не любит про хорошее.
На фоне огромного долга доллар стабильно укрепляется.
Я помню,
что противоречит
сколько
всем.
Я слышу, Михаила Леонтьева, столько он говорит, завтра доллар рухнет.
Надо сказать, что это ведь такая система, и много американцев так же говорит. Вот что интересно. И поэтому вот те, кто особенно американцев не любит, они любят говорить, а они же в долг живут, паразиты. Мы все работаем, а они в долг живут.
Я говорю, в долг.
А мне один вопрос есть, я только к вам, товарищи, которые... А вы чего им даете деньги-то? Зачем? Они что вам, пистолет к виску, что ли, представляют?
Сами же несете.
Все закончилось. На этом все... А почему? Вот это вот вопрос о золоте. А потому что есть некая субстанция нематериальная, которая дороже всякого золота.
Доверие.
100 лет! За 100 лет ни разу никого не обманули. Они много глупостей делают в мире. Но здесь... Поэтому есть простой... У финансистов простой путь. Или простой правило. Не знаешь, куда деть деньги... Покупай трежери бонс, покупай американские ценные бумаги. И ничего с этим нельзя сделать.
Хочу. А вот эти вот разговоры, уже раз вы уже перешли на актуальность, что вот мы финансируем нашими этими, сам покупая эти бумаги, да, там вот
наши фонды,
что мы финансируем американскую экономику.
Там даже грязные войны. Это так и есть. Я написал заметку в «Аргументы и факты». Я написал, ну так смешно.
Мы финансируем грязные войны.
Почему Алексей Кудрин финансирует грязную войну в Ираке?
Да. Ну а что нужно? Но зато мы не теряем, правильно?
Мы не теряем. Пока не теряем.
Я хочу сделать шаг назад и вот вернуться в 1944 год, когда в Бреттон-Вудсе вот эта огромная была конференция. конференция. У нас 7 минут, да, еще. По мировому финансовому устройству, и где вот господин Уайт из Минфина США и Кейнс от Британской империи вели эти дискуссии, были созданы два института, как мы знаем. Mm-hmm. Да? То есть был создан новый принципиальный институт МВФ, Международный валютный фонд, и был создан институт Международный банк реконструкции и развития, МВР, mm-hmm. который должен был помочь восстановлению экономики. Вот, возвращаясь вот в те 40-е, в 50-е годы, сработала эта новая архитектура, мировая финансовая? То есть МВФ себя оправдал?
Абсолютно.
То есть он работал как часы, да?
Абсолютно.
Все его слушались, все
более,
в него
более боялись. Более того, да? Вот знаменитый Вашингтонский консенсус, который принято ругать.
Да.
А ведь он же не был создан специально, чтобы там разложить Россию, как там сейчас вот говорят многие товарищи, да. А ведь это было просто, потому что Международный валютный фонд помогал странам, попавшим во временные трудности платежные.
То есть это была некая общая касса, да?
И он,
касса взаимопомощи.
И когда вы даете деньги...
Ну, я не стал говорить общак, касса взаимопомощи.
Да, криминальный жаргон самый точный.
Да.
Вот они дают и образный. Вот они же дают деньги. А деньги это же деньги налогоплательщиков стран-членов.
Да,
надо же возвращать. Поэтому,
там же взносы, да, даю
деньги,
понимаешь?
Да, конечно, взносы по капиталу. Даю деньги Бурунди, там, условно говоря, или России, или кому хотите, и говорю, что, ребята, вы должны отдать как-нибудь. А отдать мы вас просим не пропивать, не гулять. Мы вас просим, вот, ну, правила есть такие, что вы инвестируете лучше, вы инфляцию снижаете, а это неприятно слышать-то. Поэтому все говорят, вот Международный валютный фонд, он
нам диктует.
Хочет, диктует нам. Ну, что диктует? Не бери деньги-то. Поэтому это...
А ты хочешь, чтобы тебе дали деньги?
Ну, да,
без условий.
Руслан Семенович, а вот тогда, возвращаясь в 44-й год, ведь это же было в рамках ООН все сделано, да?
То есть это было не как... в рамках ООН.
Но это называлась конференция Объединенных Наций. По финансовой системе.
Ну,
вопрос вот какой.
Я не помню, как
это. Да-да-да. А вот как голоса? Вот, то есть, очень часто еще МВФ упрекают, что Запад все там захватил. Что вот они намеренно, американцы, французы, британцы, вот они там... Вот это справедливо было сделано тогда или несправедливо?
Тогда справедливо, сейчас несправедливо. Но, видите, тогда что-то происходит.
Ну, да.
Сейчас вот несправедливо, что рейтинговые агентства американские. Но несправедливо тоже. Они там что хотят, то и делают. Мы их ненавидим, но все равно умоляем, чтобы они нам хорошее место дали. В этих рейтингах.
Мы так же и доллар ненавидим, но хотим.
Ну, хотим их, да. И здесь такая же история.
Про соотношение стран. Как определилось внутри МВФ?
Ну, там голоса по капиталу.
По валовому
внутреннему продукту. Вот есть право вето у американцев. У них, по-моему, 16% или 17%. Сегодня уже китайцы мощные, а очень неохотно им дают там... Вот в двадцатке, да, сейчас идет борьба. Но никто не хочет просто так уступать. Ну, а что, они 400-500 лет командуют миром, по сути дела, евроатлантическая цивилизация. А теперь вроде время пришло... Как бы это другие народы, они, как китайцы говорят, путь с вершины ведет только вниз. Но это правда. А не хочется...
Гениальная мысль.
Да.
Ну, вот вопрос такой. Ставилась задача Кейнсом и Уайтом, когда они это все как бы конструировали, не допустить повторения 20-30-х. То есть не допустить протекционизма.
И удалось.
Удалось. Пока. То есть система сработала.
Система сработала. Сегодня опять нет. Вот смотрите, что произошло.
Так.
Вот золото – это интернациональное средство сохранения спокойствия, если хотите, вот вашего дохода. Да? Поэтому и золото – это международное средство, международное, не американское, не французское. И для первой волны глобализации золото было хорошее. Значит, вторая волна цивилизации – это доллар. Вот доллар. Доллар хороший. Но сейчас... Это действительно нелепо. Мы живем в одной большой деревне, как один американец сказал. Но уже... И, тем более, информационная революция привела к тому, что уже невозможно сохранять суверенитет. Просто очень сложно. Ну, только Северная Корея.
А что вместо может быть?
Вот. И вот...
Если золото не годится, а доллар...
Вот смотрите, мир требует мирового центрального банка. И мир не получает мировой центральный банк, потому что...
ФРС это не мировой центральный банк?
Нет, своя рубашка ближе к телу. Угу. Вот это глубинное противоречие нашего времени. Потому что точно так же с евро. Там евро, вот почему оно под угрозой? Потому что неравномерно страны развиваются. По идее, нужно вводить все больше наднациональных правил. Но не хотят они наднациональных правил.
Не хотят своего суверенитета.
В этом все дело. И здесь все время шпагат такой. Вот британцы, например. Им очень хорошо, что евро есть. Но им не хочется Брюсселю подчиняться. Они хотят другое. То есть, я что хочу сказать? Что мы любим американцев, не любим. Мы должны мириться с тем, что доллар пока невозможно заменить. Точно так же, как английский язык. Никто не знает. Но несправедливо, что грек учит английский, чтобы вместе со своим партнером из Швеции разговаривать друг с другом только по-английски. А надо было разговаривать на эсперанто. Надо денежный эсперанто. Но не получается. Жизнь богаче.
И не получится.
Жизнь богаче. Ты вынужден говорить по-английски, и ты вынужден использовать доллар в качестве мировых денег. Это несправедливо, но это пока работает.
Ну что, на этой, я не знаю даже какой, оптимистической...
Я знаю, на прагматической.
На нейтральной ноте. На прагматической, да. Мы завершаем этот разговор с Русланом Гринбергом. По-моему, интересно. Там мы не только во Второй мировой войне поговорили. Но, в общем, есть над чем подумать, я бы так сказал.
Есть.
Да?
Мы должны свою...
Так что вы, пожалуйста, думайте, уважаемые радиослушатели. Мы тоже будем думать.
Голова болит, как думать.
А через неделю встретимся в программе «Цена победы».
Спасибо.
Программа «Цена победы».